Слушай, опять наконец сделаем джингл для журналистики глазами инженера.
Журналистика глазами инженера.
Mm-hmm. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Станислав Маркович.
Добрый вечер.
Рад добрый, добрый. Студии. Вечер, вечер.
Отлично, отлично. Вы в эфире, в эфире. Друзья, друзья, давайте сделаем небольшой повтор темы предыдущей передачи, по крайней мере, в начале. Если помните, мы неделю назад обсуждали какую-то невероятную горячность и повышение эмоционального градуса обсуждений в сети по поводу того, прививаться или не прививаться, и как мы живем в этой пандемии. Страна с тремя вакцинами и с минимумом привитых, помните? Как это было неделю назад? С вашей точки зрения, по вашему личному, субъективному ощущению среды вокруг себя, что изменилось за эту неделю?
Обстановка... Обстановка накалилась.
Да, серьезно? Ух ты.
Конечно.
Но я могу свидетельствовать, что долгое время обстановка действительно была накалена, но вот последний час обстановка прям сильно, сильно упала в температуре.
Я здесь, я с вами согласен, но в целом... В целом, понял, обстановка накалилась по всем фронтам, Александр Евгеньевич.
Кстати, ага. В моих информационных пузырях совсем нет, и наоборот, как бы огромное количество очередей во всяких торговых центрах, и в моих информационных, опять-таки, пузырях все спокойно, все прививаются.
А в моих информационных пузырях людей, которые выступают против власти и одновременно агитируют прививаться, обвиняют в том, что они выступают за власть. Поэтому я делаю вид, что обстановка накалена.
Но... Может быть, это вопрос к тем, кто обвиняет? Ну,
нет,
то есть...
конечно, но я же оцениваю объективную ситуацию, а не что там думают обвиняющие.
Ну, обстановка, я бы сказал, обогащена внутренними противоречиями.
О, да.
Что, конечно, не является косвенным признаком накаленности.
Является или не является?
Является, является. Есть стабильная корреляция между уровнем эмоций и качеством рассуждений.
Да, это правда.
Угу.
Что там с вашими информационными пузырями, Александр Евгеньевич?
Ну, как бы двояко. То есть в некоторых из них обстановка остыла. Люди как-то стали... Люди, которые за прививки и за прогосударственную позицию, и за общее усиление роли государства во внутренней жизни и на международной арене, они как-то подуспокоились по поводу антипрививочников, как-то стали к ним относиться с юмором. Ну, как привыкли, знаете, как детали ландшафта. Люди, которые строят свою личную философию жизни в нашей стране, в нашем государстве, как антигосударственное, у них скорее напряженность, скажем, ну, не падает, это точно. То есть я слышу массу интереснейших версий на тему достоверности статистики. Достоверности статистики работоспособности прививок о том, что... Но Они интересны сами по себе. В целом они складываются в удивительную картину, конечно, как это мой любимый пример совершенной и безупречной системы контраргументов выглядит так. Во-первых, я эту ложку у тебя не брал, во-вторых, вернул целый, а в-третьих, когда брал, она уже была сломана. Вот, если собрать все версии вместе, картина примерно такая получается. То есть, с одной стороны, можно услышать про спутник, что он некачественный, и вся статистика по нему вообще подделана, просто потому что вся статистика подделывается. Uh-huh. И тут отдельно есть рукава в сторону того, что у нас еще, ну, как бы было все совсем плохо, хуже некуда со сбором статистики, а сейчас вдруг внезапно будет еще хуже, потому что появились же поддельные сертификаты о прививках, и теперь нельзя будет сказать наверняка, что человек, привившийся, заболел, потому что, может быть, этот человек с поддельным сертификатом заболел. Что, в общем-то, должно говорить о том, что статистика начнет показывать показатели худшие для спутника, чем они есть. Но, тем не менее, люди переживают из-за этого. Встретил замечательную статью, прям классическую, в «Новой газете» про эпивак-аферу. Про то, что людей, которые пришли прививаться спутником, тайно и вредно, значит, внезапно для них прививают эпивак короной.
Есть такое?
Да. это удивительно. То есть получается общий тон статьи кажется такой, что спутник — это хорошо, что достаточно внезапно. Ну, если посмотреть немножко шире на, так сказать, эмоциональный след, эмоциональный остаток, который должен у читателя остаться, он на самом деле вполне в старом русле. То есть не ходите проеваться, потому что вас там прооферируют, и в колледже что-нибудь не то, а вы даже ничего сделать не сможете. Ну и плюс... Я, надо сказать, с возрастающим интересом читал статью, думаю, ух ты, какая интересная фактура. Надеюсь, они это передали параллельно в прокуратуру или Следственный комитет. Ну, конечно, нет, это же новое. Но потом в конце там была вставлена фотография Михаила Мишустина. Знаете, после мощных нескольких зарядов негатива в сторону эпивак короны, собственно, показывают фотографию премьер-министра, который держит в руках эту самую эпивак корону без особых комментариев, просто он открывает какую-то линию производства, что-то такое. Ну, и я такой, с сожалением, понимаю, что, кажется, я одну из целей, смысл направления этой статьи уже понял. И фактура резко падает в моих глазах после этого. Потому что, кажется, цель была не в том, чтобы донести информацию, а в том, чтобы создать определенный фон и в нем подать другую информацию.
Расскажите, Александр Евгеньевич, а есть у нас СМИ, которые имеют целью донести информацию?
Насчет СМИ не уверен. Я, по крайней мере, ни одному из СМИ не доверяю на 100% в плане донесения информации.
Угу. Понятно, спасибо.
Ну, то есть, информацию доносят они все вместе. Это немножко похоже на принцип состязательности в суде, то есть, где в роли судьи выступаем мы, читатели. Ни одна из точек зрения представленных не объективна на все 100%, да. Ну, тут я бы похвалил издание, которое вы не очень любите, потому что оно реже всего отличается неполной подачей информации, с моей точки зрения. Вот. Но могу этого и не
издание,
делать.
Издание, которое я не люблю, как бы похвалите вы, отругаю я, и мы сойдемся в балансе. Давайте, о, да. Давайте, заранее зная, так сказать, исход этой схватки, ее не будем инициировать.
Можно, можно. С другой стороны, это была бы реализация того же самого принципа состязательности на новом метауровне.
Боюсь, что мое отвращение к этому изданию вызовет у меня словесный поток гораздо длиннее вашего.
Добро, добро.
Ой. Я прям чувствую, что я сейчас стану свидетелем мерения длиной словесных потоков.
Вот я как раз-таки и сказал, что я точно...
Проблема в том, Станислав Маркович, чей вы будете секундант?
Я буду не секундант, я боюсь.
Лицо не заинтересованное.
Я просто буду мерить. Да. Но не буду, потому что вы не будете в этом участвовать.
Не будем тратить на это время эфира.
Ну и, в принципе, мы можем даже сказать уважаемым слушателям, что даже время не эфира, а личного общения друг с другом мы обычно на это не тратим.
Пока нет.
Да. До сих пор ни разу не тратили. Правильно.
Да, вот это правильная формулировка.
Да, выскажемся как истинные, если не инженеры, то хотя бы ученые.
Итак, давайте не допускать больших пауз в эфире.
Итого. Мне отдельно интересно, почему сейчас Станислав Маркович так замечательно поморщился при слове «ученые». Я потом спрошу обязательно. У меня впечатление, что, по крайней мере, на части информационного фронта напряженность спала. На другой части не спала, но для того, чтобы она не спала, там требуется поддерживать большое разнообразие версий. Большое разнообразие, как бы сказать, новых тем, новых содержаний, новых взглядов, новых ракурсов. То есть, ну, тоже все не бесплатно, все не просто так. В целом так, меня это радует. И здесь я смотрю уже на журналистику не как мы до этого на нее смотрели, с точки зрения инженерной, как на систему, которую можно сконструировать, с которой можно задать какие-то цели. Я смотрю как, наверное, уже больше аналитик, но по-прежнему инженер. Как на систему, которая уже работает, в ней уже заданы какие-то цели. Но это скорее не единая система в плане один завод. Это как система, как производство, как, правильно сказать, определенного уровня промышленный уклад. И можно попробовать сегодня поговорить вот о чем, а какого рода цели могут быть заданы журналистике с точки зрения ее влияния и воздействия на общественную жизнь. Вот, например, разогревание общества на эмоции. Эта цель, ну, как вы считаете, цель конечная или у нее есть какая-то последующая, это делается для чего-то другого? Или вы считаете скорее, что это побочный эффект? Основная цель какая-то другая. У меня есть собственная точка зрения на этот вопрос, но я бы хотел услышать ваши, если вы уже с под таким углом смотрели, или если вам интересно посмотреть прямо сейчас. Мне интересно ваше мнение.
То есть, так, либо это прямая цель, либо это побочное, значит, побочное действие, либо третий вариант, какой вы назвали?
Есть еще два подварианта в случае, если это цель. Это цель конечная, либо это цель, ведущая к некоторой большей цели, объемлющей.
Мне почему-то кажется, что все четыре варианта имеют место быть, да, так или иначе. Вот. Мой следующий вопрос. Мне интересно, можно ли использовать журналистику в плане охлаждения? Вот про это хотелось бы поговорить. Вот, как цель. Вот. Но пока вот отвечая на ваш предыдущий вопрос, я за то, что так или иначе, в зависимости от того, кто именно ставит цели и кто их преследует, сам ли журналист, редакция, редакционная политика, там, не знаю, спонсоры и так далее, так далее, так далее, общество ли, вот, это все могут быть все эти означенные вами варианты.
Согласен. Вы выделять субъектов, которые ставят цели, это отдельная большая интересная штука. Тут, ну, это слишком сложно. И, кстати, тут мы зайдем на территорию, смежную с кучей разной конспирологии. А в чем-то, может, и одинаковой. Я думаю, что это нам мало чего добавит к финальной картине. Но, смотрите, содержательный вот один пункт я отсюда точно запомню. Можно ли с помощью журналистики не разогревать, а охлаждать? Да, об этом давайте поговорим тоже. Иван, есть ли у вас какие-то точки зрения на происходящее?
Я вижу... Понимаете, в чем дело, Александр Евгеньевич? У меня есть мнение. Вот по этому вопросу, по которому вот вы сейчас как бы открыли... с которого вы открыли передачу, у меня есть мнение по этому вопросу, вполне определенное. Это мешает мне воспринимать ситуацию, так сказать, сверху, потому что я считаю, что все, вот в данной конкретной ситуации, все, что отлично от моего мнения, это вредительство. Поэтому я думаю, что мой ответ на этот вопрос не сделает вам большой погоды и даже будет вреден.
Вот. Ну да, это очень полярная точка зрения. Спасибо, что вы ее не оглашаете прямо, а говорите отстраненно о том, что она поляризована. Ну, то есть вы, собственно, сейчас получаете носитель той самой эмоциональной заряженности.
Я являюсь носителем заряженности. Я могу даже объяснить эту заряженность, в общем-то, если вы хотите. Если не хотите, не буду.
Ну, мне показалось, что я уже услышал.
Да, что... возможно.
Вредительство, это значит, что, ну, речь идет, вы считаете, о чем-то существенном, скорее всего, в контексте темы здоровья людей, может быть, большого количества людей, и вы считаете, что от того или иного способа освещения этой темы, от того или иного мнения будет напрямую зависеть здоровье людей.
Да.
Верно?
Да.
Понял. Ну... Да, тут я вас очень хорошо понимаю. Я в определенный момент вхождения в эту тему пребывал в таком же состоянии заряженности. Ну, недолго, но интенсивно.
А что вас вывело из этого состояния?
Да, вот тоже у меня вопрос, да. Какие механизмы вывода вы использовали, Александр Евгеньевич?
Использовали ли вы их сознательно, или это просто прошло как некоторый постэффект?
Как летний дым.
Сознательно. Я просто давно себя на таких местах ловлю. Это сигнальная лампочка, что что-то не в порядке, нужно прийти в норму. Если я в состоянии такого перегрева, если я точно считаю, что кто-то не прав, а я скорее прав, то где-то что-то не так. Ну, как это... Это как, знаете, как красная кнопка. Ядерное оружие нельзя запускать просто так. Его нельзя запускать вообще никогда. Если чувствуешь, что, значит, в какой-то определенный контур пошел ток или пошел пар, надо как можно быстрее прекратить это. Это инцидент уже начался. Отстраниться, посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя с юмором, что вот попался. Конечно же, ты во всем прав, конечно же, ты знаешь истину. Ну, примерно такие ходы обычно помогают немножко остыть. Ну и кроме того, какая-то достаточно развитая привычка давняя тех людей, которые придерживаются точки зрения противоположной, я тоже считаю за своих. Кроме разве что вот тех, кто точно знает, что говорит неправду, и все равно ее говорит, и стремится говорить убедительно. Вот, ну, вот таких людей из-за своих как-то считаю с большим трудом, скажем так. Это, наверное, это будет какой-то следующий период личностного роста. Они для меня пока не свои, да. А те, кто просто мои же сограждане, но при этом считающие там по любому ряду вопросов, придерживаешься жесткой противоположной точки зрения, но они все равно мои сограждане. И мне важнее чувствовать вот это вот единство все то многообразие чувств и ощущений и позиций, которые скрываются за словом «свой», вот оно важнее. И в нем нету перегрева, в нем есть теплота. Небольшая, но теплота.
Александр Евгеньевич, а как вы определяете, как вы отличаете человека, знающего что-то и говорящего не это что-то, от человека, не знающего?
Обычно очень не сразу, а только в течение какого-то достаточно длительного периода наблюдений. Угу. Ну, то есть из огромного-огромного количества журналистов, деятелей, лидеров общественного мнения, которые с оппозиционных точек зрения у нас выступают, я вот так вот сходу всего двух могу назвать, кто точно совершенно делает это.
Ну, что вам помогает вот отличать-то, собственно говоря? Что должно произойти, чтобы у вас вот этот рычажок переключился в сознании?
Чтобы я человека для начала заподозревал в этом, а потом при.
Да. Угу.
Это стилистика определенная. Это когда я вижу по речи, по текстам человека, что человек стремится свою речь разнообразить, сделать, что целью его является именно эмоциональное воздействие, эмоциональное состояние, что он информацию не столько подает, сколько раскрашивает. Ох, это же сложно описать в деталях. Много-много лет назад был я свидетелем такого совершенно бытового разговора, направленного даже не ко мне, а девушка рассказывала про важный эпизод своей жизни, когда она познакомилась с молодым человеком. Молодой человек оказался наркоманом, открою сразу. И она рассказывала про самую первую встречу с ним. Ну, это сложились у них отношения, которые были недолгими, но интенсивными, и нанесли некоторое количество эмоциональных следов. Так вот, когда она говорила про самую первую встречу, вот, говорят, открываются двери вагона метро, и я его вижу, и вижу, что он очень хочет понравиться мне и моей спутнице. Прям одержим идеей понравиться. Вот. И мне почему-то по этому поводу становится стыдно, когда я это вижу. Вот здесь похожая штука. Вот как можно по человеку сказать, что он хочет понравиться? Это же сложно описать. Это же куча микровыражений лица, микродвижений мимики, микроинтонаций голоса, положений тела. Это много всего. Вот. В тексте бывает похожее. Это много мелких мелочей, по которым ты понимаешь, что человек, думая над текстом, думал не о том, чтобы что-то понять, не о том, чтобы свою позицию выразить, не о том, чтобы читателя подвинуть в состояние более размышляющее, более объективно видящее факты. А он думал конкретно о том, чтобы читателям двигать его сознанием, двигать его эмоциями, как вот пешкой, и привести туда, куда ему нужно. Он под это все затачивал. Понимаете, это много мелочей, просто они все бьют в одну точку.
Я буду вам очень признателен, если вы сделаете один из выпусков журналистики об этих мелочах. Это предложение, а не просьба.
Это серьезное, серьезное дело. Там даже будет не один выпуск, если эту тему начать хорошо разрабатывать. Но это буквально уход в мелочи языка.
Ну вот в какие?
Изобразительных средств языка и образного мышления.
Вот интересно понять, в какие именно, и научиться отличать. Что вы считаете? Ну, я не говорю, как бы сейчас, давайте там просто на будущее. Запишите в книжечку, что называется.
Да, спасибо. Но это более чем серьезная работа. Это вначале нужно эту систему построить, уже потом ее рассказать. Это две задачи, каждая из которых непроста. Одно дело собирать инструмент для себя, другое дело его... Одно дело, знаете, сварить автомобиль из подручных средств для себя, а другое дело предпродажная подготовка, чтобы на подобные же штуки ездил кто-то еще. Да.
Ну, решение ваше в любом случае. Давайте пойдем дальше куда-нибудь. Или Станислава послушаем.
Ну, есть некоторый набор мер противоположных тем, которые я сказал, которые отчасти возникли в судебной культуре, отчасти в журналистской. Мы когда-то не говорили в первых выпусках передач о том, что при освещении какого-то вопроса должны быть представлены все точки зрения, тогда статью можно считать объективной. Они должны быть представлены пропорционально, без каких бы то ни было эмоциональных окрасов одних или других, предпочтений одних или других. Они должны быть представлены с одинаковым уровнем приверженности, аргументации, глубины. Как так?
Я здесь начинаю немножечко внутри себя переживать. Простейший пример, правильно ли я понимаю, что если мы рассматриваем вопрос о шарообразности Земли, то мы равно даем слова и аргументацию Юрию Лозе и, значит, какому-нибудь профессору географии из МГУ. Вот. И равно про это же про вакцинацию.
О, очень хороший вопрос, Денис Маркович.
Ну, то есть прям вот действительно, как вы сказали, мы рассматриваем... Ну, про рассмотрение всех точек зрения это я согласен. Вот, про одинаковую степень...
Присутствие.
Не уверен.
А еще есть другая дилемма. Еще есть другая дилемма. Стоит ли давать медиаприсутствие, стоит ли давать там строчки в статье людям, у которых есть собственное медиапространство, влияние в медиасфере, и которые эту свою точку зрения продвигают уже на гигантскую аудиторию, в том случае, если статья, которая... значит, пишется, и в которую нужно включить их точку зрения, пишется для людей, которые, очевидно, понимают эту точку зрения. Вот так вот.
Не понял.
Так, сложно,
не
да.
Понял,
так, хорошо, давайте я вам конкретный кейс приведу. Есть YouTube-канал «Редакция». На YouTube-канале «Редакция» вышел выпуск о том, как, значит, блокируют YouTube. Собираются блокировать YouTube. Да. И после этого выпуска либеральная общественность очень сильно возмутилась тем, что примерно половину эфирного времени занимает в этом выпуске интервью с деятелями этого самого медиапространства, которых вы, Александр Евгеньевич, назовете прогосударственными, и которые...
У которых,
очевидно, есть гигантское собственное медиапространство, в котором они на свою аудиторию продвигают свою точку зрения. И звучали реплики а-ля, значит, зачем вы их позвали? Неужели вы думаете, что их мнение не очевидно? Неужели вы думаете, что мнение тех людей, которые, в общем, выступают за блокировку, не очевидно? Зачем его еще раз артикулировать? Вот что вы думаете, Александр Евгеньевич, стоило автору YouTube-канала редакции звать этих людей или не стоило? И как поступать в общем случае в таких ситуациях?
Можно я, прежде чем... Александр Евгеньевич, если вам нужно ответить, то давайте сейчас. А если я могу добавить, то я бы добавил.
Угу. С удовольствием послушаю вас.
Я вот здесь вот не соглашусь с Иваном, что это похожие случаи. В том смысле, что есть пространство мнений и обсуждения какого-то вопроса общественно значимого. Вот. А есть факты. Вот, я имею в виду конкретно про историю с теорией круглой и плоской Земли. Вот.
Да, мало кто знает, да, что плоская Земля просто вращается вокруг Солнца, противоположно нашей Земле, только поэтому ее не видим.
Браво.
Угу. Именно так. Вот. И есть те, кто знают точно, а есть те, кто ошибаются. Вот. Ну, кажется, что история про факты и история про мнение, она может рассматриваться как-то по-разному. Вот. В том числе я, как, например, не смотрящий радио, YouTube-канал «Редакция», к сожалению, я даже не очень понимаю, о каком YouTube-канале идет речь. Вот. Я, если наткнусь, мне будет интересно и важно. Для меня будет очень важным критерием доверия к тому, что подается в этом видео, то, что были даны разные точки, разные мнения. Вот. И я, может быть, не целевая аудитория, вот, но то, о чем вы рассказали, для меня признак хорошего тона и хороших... я прям отнесусь к ребятам, которые это делают, с большим уважением и прислушаюсь к той точке зрения, которую они хотят до меня донести. Чего не случилось бы, если бы я видел какой-то очевидный перекос в каком-то направлении.
Ну, они же не хотят донести точку зрения.
А я не знаю, чего они... Вы не сказали,
они хотят. Они хотят отобразить мнение, отобразить спектр мнения, вот чего они хотят.
Угу.
И у них есть, конечно, в конце, я сейчас в конкретику ухожу, но у них есть в конце, конечно, блок, в котором автор канала высказывает некоторые мнения, но я сомневаюсь в том, что это можно назвать там, попыткой как-то вот это мнение донести, не знаю.
То, что сказано последним обычно, как говорил Штирлиц, запоминается в разговоре последнее слово. Ну и в принципе, с точки зрения информационной, это такой классический способ объемлющего управления. Это вначале показать весь спектр точки зрения, а потом высказать в конце на их фоне свою, которая... Это оказывается успешным, если твоя действительно является объемлющей. Это прием, он может быть проведен с той или иной мерой честности или нечестности. Вот, если помните, пару выпусков назад, когда мы практиковали «повтори, согласись, добавь», вот есть тонкость. Если практиковать, желая выйти на точку зрения третью, которая не совпадает ни с одной из стартовых вашей или моей, то тогда, получается, мы работаем на создание большего единства, на какую-то информационную общность, более мощную, чем наши две исходные. Если же то же самое делать нечестно, все время руляя, загребая в сторону своей точки зрения, такого не получится. Получится игра вот в победу или поражение. И это игра, которая общность из нас двоих ослабляет в итоге.
Может быть, я не...
В каком стиле выступал?
Тут, понимаете, есть отягчающие факторы, потому что YouTube-канал редакции, очевидно, работает на платформе, которую российское государство желает заблокировать, и за блокировку которой выступают на этой же платформе, прогосударственные спикеры. Поэтому это немножечко отягощает анамнез и затрудняет анализ. Я бы вот не пошел дальше, честно говоря, анализировать. Возможно, если там, если кто-то из слушателей хочет, то я могу, в принципе, скинуть в чат сейчас ссылку на это видео, на этот ролик.
Ну, да, мне было бы интересно потом посмотреть.
Хорошо, сейчас скину.
Ну, и как вот мы уже услышали от Станислава Марковича, и я совершенно с ним согласен в этом, в принципе, сам этот ход чисто стилистически, он у меня вызывает больше уважения и почтения. Это с точки зрения инженерной, это есть использование определенного протокола или определенного языка. То есть есть люди, которые считают себя интеллигентными, не более интеллигентными, чем другие, а просто интеллигентными, для которых вот такой стиль — это что-то хорошее, это значит, что с тобой говорят уважительно. Перед тобой не три наперстка ставят и просят показать, где шарик, а вот как-то какую-то карту показывают более-менее. Стремящийся к объективности. Если я не те люди, как бы назвал прогосударственным.
Очень вас плохо слышно, Александр Евгеньевич. Повторите, пожалуйста, последнюю реплику.
Я говорю, если я верно догадываюсь, кто конкретно мог присутствовать в этом ролике из тех, кого вы называете прогосударственными, сомневаюсь, что я бы их так назвал.
Ну, откуда же я знаю, верно вы догадываетесь или нет?
Ну, давайте тогда вскроем карты. Мне кажется, что это мог быть, например, Соловьев.
Нет, который
достаточно
это не
активно
был Соловьев,
выступал.
Нет.
Ага, хорошо.
Ну, давайте только тогда гадать не будем сейчас в эфире, у нас 20 минут. Вы наверняка хотели сказать что-нибудь еще интересное.
Да, ну все более-менее в ту же сторону. Как бы у нас получается некоторый повтор темы предыдущей передачи про эмоциональное разогревание либо успокаивание. И у нас прозвучала интересная тема. Можно ли журналистику использовать для охлаждения эмоционального и для, так сказать, какого-то роста культуры когнитивной? Помните такое?
Да. Да,
вот,
да.
Мне кажется, что можно. Мне кажется, что у нас, ну, помимо того, что в исторической традиции советского времени было много такой журналистики, вот прямо научной, то, что вы описали, то, что сделал Пивоваров, это тоже в том же направлении. Когда, по крайней мере, стараются представить все точки зрения, это уже хороший шаг в том направлении.
Окей, я не буду с вами спорить. У меня нет материала, на котором я мог бы с вами поспорить. Поэтому я не примкну ни к вашей точке зрения, не буду создавать свою.
Добро. Так, ну, тем не менее, приглашаю к обсуждению этой темы.
Между прочим...
Станислав Маркович, у вас какими средствами может действовать журналистика для того, чтобы существующий в теме эмоциональный заряд охлаждать и выводить читателя в какую-то более рефлексирующую позицию над содержанием?
Я сейчас подумаю над этим вопросом, но верну вас к вопросу про, значит, спор мнений и спор фактов. Вот две вот этих, я не услышал в вашем ответе историю про сторонников плоской земли. Насколько ваше утверждение верно и для таких случаев тоже?
Считаю, что верно. Дайте-ка я вас с чего начну. Сторонники плоской земли могут внезапно казаться правы, Станислав Маркович.
Конечно.
Да, вот. А посему пусть в равной состязательности мы обе точки зрения расскажем на всю их глубину, скажем, что теория плоской земли сопряжена с необходимостью считать, значит, полеты на самолете, какой-то там мифом, по-моему, пилоты самолетов тоже участвуют во всемирном заговоре. Значит, у них нету возможности опираться на те научные факты, которые мы знаем, как там накоплены 17 века, такие, отсутствуют у них в картине мира законы Кеплера, и, соответственно, и законы Ньютона, и трактовка данных астрономических наблюдений. Получается, что те вопросы, которые в науке были когда-то открытыми, а после закрытыми с помощью этих законов и открытий, мы их можем прямо перечислить в статье, они оказываются открытыми вновь. Надо на них ответить с какой-то новой точки зрения. И, ну, примерно можно вот отразить текущее состояние дел в науке и в производстве, сказать, что вот как бы у нас с помощью теории круглой Земли мы вот у нас есть такая-такая-такая научная деятельность и промышленность, и примерно такими бюджетами она оперирует. Теория плоской Земли у нас пока кажется на старте, у них еще ничего такого нет, но, может быть, скоро будет. Давайте продолжим наблюдать и посмотрим, что. Пожелаем ребятам удачи. Вот если примерно в таком ключе сказать, то, мне кажется, достаточно хорошо все получится.
Будем ли мы после этого слушать возражения сторонников плоской Земли, которые будут утверждать, что на их плечи взвален гигантский объем тезисов, которые надо срочно доказать?
Я бы даже сказал, борьбы с огромными фальсификациями, да, бюджеты которых, очевидно, проплачены, понятно, теми самыми рептилоидами, которые живут с внутренней стороны, да, плоской Земли. Mm-hmm.
Да, да. Ну, возможно, ну, слушайте, это... Хочешь решить задачу, задача тяжела. То есть мне кажется, надо всегда находить вот такую вот позицию действительно равновесную. То есть я не за то, чтобы представлять одинаковую точку зрения там профессора лингвистики на происхождение русского языка от санскрита и какому-нибудь там человеку, не знаю...
И Михаилу Задорнову?
Да, Михаилу Задорнову, например, или там студент второго курса, который слушал Михаила Задорнова еще лучше. Но всегда же можно показать, какая глубина и какая традиция стоит и за тем, и за другим. Вот у Задорнова тоже, кстати, стояла какая-то традиция. Там можно и про нее сказать, что вот Михаил говорит, что вот за ним такая традиция. Ну вот, значит, затраты на то, чтобы с этой традицией соприкоснуться, помимо Михаила, они вот такие вот. Мы попробовали, у нас как-то не получилось. Затраты на то, чтобы с альтернативной традицией соприкоснуться, они полегче. Вот можно пойти там что-нибудь позвонить, почитать сайт, что-нибудь в этом духе.
Ну, слушайте, тут я не то чтобы не соглашусь, я помню, что хоть в споре и рождается истина, спор не самый предпочтительный способ ведения бесед. Как бы человек с моей фамилией хорошо помнится труды Александра Тимофеевича Фоменко, который, в общем, достаточно... Ну, на псевдонаучном уровне доказывал некоторые весьма фривольные вещи про историю. И...
Математику.
Да-да-да, математик, профессор, чуть ли не декан, по-моему, мехмата МГУ в какой-то момент был.
Не был никогда. Был заведующий, завкафедрой.
Заведующий, завкафедрой, да.
Завкафедрой дифференциальной геометрии,
да. Да, все так. Вот, спасибо. И в тот момент, когда мы даем вот расширять это окошечко разным, в том числе самым сумасбродным гипотезам, и ну, книги, которыми я зачитывался, для меня, как для обывателя, были вполне себе, доказывали глубину, так сказать, математического анализа, который там предполагался.
Угу.
Вот.
Ну, так, в принципе, при том, что там, с точки зрения профессиональных историков, построение старинного произвольное, малопрофессионально. В его корпусе текстов, посвященных этой проблематике, есть текст совершенно бесспорный. И они касаются, скорее, критики существующей хронологии. И вот их не хотелось бы пропускать. Ну, там, из того, что я читал и во что я вник, если одобрить целиком существующие датировки летописей, получается, что нам в системе Земля-Луна нужно ввести дополнительные негравитационные силы, которые как-то сложно меняются. Мне кажется, это избыточная цена, то есть лучше уж пересмотреть датировки. То есть с критикой, вот с деструктивной частью его выводов я, в общем, согласен до сих пор. А то, что человек не удержался от соблазна начать конструировать свою версию, ну, я это расцениваю именно так, не удержался от соблазна.
Допустим, но кажется, что, там, не знаю, условно говоря, Я что хочу сказать, что объем накопленных научных знаний, он огромен. И кажется, что чем дальше, тем больше мы идем в сторону научных сотрудников и работников. Вот, потому что ты разрабатываешь какую-то конкретную свою тему, и в ней становишься хорош. Вот, и там, не знаю, условно говоря, во времена Жюль Верна можно было быть, естественно, научным ученым, который знает все обо всем, и о геологии, и о биологии, и о географии, и об астрономии, и так далее. Вот, сейчас пласт огромен, в нем можно разбираться, есть, очевидно, законы, по которым ты можешь проверить построения, в которых нас, которыми оперируют люди, разбирая те факты, в которых ты не нравишься. Вот. Но с точки зрения обывателей и, например, Залезняк, это две...
Простите, кто еще раз? Две фамилии.
Да, про Залезняк надо бы сказать пару слов более широко.
Вот, дожили. Андрей Анатольевич Залезняк, это... Алло.
Станис Маркович, повторите. Слышно две меня? Фамилии. Повторите две фамилии, вторая из которых Залезняк.
Да, первая фамилия — это Задорнов.
Ага, спасибо.
Вот, вторая фамилия — это Андрей Анатольевич Залезняк, советский российский лингвист. К сожалению, ныне покойный, но, в общем, исследовавший новгородские берестяные грамоты и слово полку Игореве. Вот. И в тот момент, когда, значит, один говорит про... Ну, в общем, их кажется, при один общепопулярный и, значит, про истории о происхождении языка, рассказанные Задорном, знают все. Вот. Про Залезняка, к сожалению, знают уже все меньше. Вот. Хотя его лекции ежегодные по новым находкам берестяных грамот под Новгородом были, в общем, весьма-весьма популярны, и он их очень классно и замечательно рассказывал. Вот. В тот момент, когда мы даем им одинаковую равные доли в обсуждении вопроса происхождения языка, мне кажется, что кроме того, что мы как журналисты, не знаю, мы как люди, которые дают площадку, мы как люди, задающие вопросы. Мы противопоставляем себя еще обывателям, у которых может быть чуть ниже порог доверия к тем или иным фактам. Извините, что я путанно изъясняюсь. Я сам тот еще обыватель.
Это сложный вопрос, вопрос происхождения языка. Он сложный прежде всего тем, что практические выводы и практическая применимость гораздо, ну, он стоит гораздо дальше от практики, чем, например, вопрос, плоская наша Земля или не плоская. Плоская или не плоская, из этого следует сразу огромное количество практических выводов. О том, откуда произошел наш язык. Возможно, я, конечно, недостаточно слушал Михаила Задорнова, но, кажется, все выводы... носят характер каких-то переживаний и своего места в мире, имеют малую практическую ценность, и какие-то конкретные вещи делать их так или так, вот такого рода, чтобы достичь той или иной цели, такого рода выводов, за этими конструкциями мало. Это может быть интересно людям там, гуманитарной направленности, чтобы чуть-чуть лучше, чуть точнее писать свои тексты, чуть лучше, чуть точнее воздействовать на читателей. Да, но это довольно узкая специфическая область, которая, ну, намного сложнее проверяем. Мне кажется, так.
Считаю это аргументом в пользу Залезняка.
Не понял, каким образом, но окей, пусть будет.
Пользу той точки зрения, которая наиболее широко доказана.
Ну, тем не менее, ошибки в научных школах могут быть, тем более в гуманитарных и в исторических. С тем же Фоменко огромное количество историков реагировали на его теории именно что эмоционально. К сожалению. Хотя я слышал, что существуют какие-то разборы достаточно трезво взвешенные, но мне когда-то довелось разговаривать с учениками Фоменко, математиками, которых Фоменко отправлял на ИСТФАК за какими-то материалами, летописями. То есть, когда на ИСТФАКе в архивах узнавали, что пришел человек с мехмата в ответ слышал в свой адрес какие-то совершенно не научные, не культурные вещи. Такое есть. Мир действительно становится сложнее. С точки зрения достоверности, это немножко похоже на систему подтверждения транзакции биткоина. Есть там такая, так называемая, атака 51%. Если ты можешь подделать записи более чем в половине сети, то ты можешь подделать информацию о транзакции, которой не было. С научной школой похожая история. Если несколько научных школ договорятся о заблуждениях, то будет иметь место заблуждение. Но это было в истории науки, была теория флогистона, которую потом отменили под давлением новых фактов. Так, такое может быть, но я, честно, ничего особо трагического в этом не вижу. Что называется, заблуждаться всем миром, это не значит, что... Это всегда история временная. Всегда придут какие-то новые факты, которые позволят картину мира скорректировать. Угу, мне показалось, Иван, что вы что-то хотите сказать.
Нет, я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что осталось 6 минут.
Угу, да, вижу. Итого. Можно ли использовать журналистику для охлаждения горячих голов, включая свою собственную? Я уверен, что можно. И мне кажется, один из самых быстрых способов — это использовать инструментарий, похожий на тот, который использовали мы с вами. Повтори, согласись, добавь, найти на той стороне точек зрения тоже культурного собеседника и с ним построить культурную коммуникацию. Часто сама по себе коммуникация, просто ее... Так, друзья, если кто-то хочет позвонить в эфир и что-то добавить к нашему разговору, буду очень рад. Само просто оглашение этой коммуникации, это уже будет работать на... Как говорил Виктор Олегович Пелевин, поскольку сознание есть наблюдение, то трансформация сознания возможна всего в двух вариантах. Либо это трансформация наблюдения, либо это наблюдение трансформации. Вот охладить горячую голову, включая свое собственное, можно, собственно, организовав вначале с помощью такого диалога трансформацию наблюдения своего собственного, а потом получившееся предоставить читателям и слушателям как наблюдение трансформации. Надеюсь, это было понятно.
Иными словами, устроить публичную дискуссию.
Да, спасибо. Так гораздо проще. Так, есть ли у нас звонки?
Нет, звонков пока нет.
Звонков нет.
Я могу... Нет, подождите, звонок у нас есть, но звонок у нас есть не от слушателя, к сожалению. Давайте мы... Давайте мы включим в эфир того человека, который хочет сейчас нам... Что-то с нами согласиться или добавить, или не согласиться и добавить. Включитесь, пожалуйста.
Алло.
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 У вас 4 минуты. Просто слушаю. Я попытаюсь кратко просто мысль выбросить. Все. Я вспомнил в связи с охлаждением и прочим. Ну, то есть, очевидно, что нагревание — это напряжение вокруг вопроса, а охлаждение — это... Ну, какое-то отвечание на вопрос или определение его, ну, в каком-то утилитарном смысле. Да, или снятие этого вопроса as is. Вот, я вспомнил, что? Я вспомнил, что было, значит, в 86-м году и в 91-м году, ну, прям вспомнил, да, вот, два знаменательных события. В телестудии Останкино был бенефис, вечер одного... удивительного человека, и мне кажется, само наличие этого удивительного человека на этом бенефисе на центральном гостелерадиовещании ощущалось как прикладывание подорожника к, значит, всем наболевшим сложным вопросам, культурным в том числе. Вот. Звали этого замечательного человека Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот. Два бенефиса по полтора часа, где это, ну, типа, не было лекции, он, по сути дела, ну, почти большую часть времени на этих бенефисах, отвечал на вопросы из зала. И мне кажется, что для массовой аудитории Дмитрий Сергеевич Лихачев просто создал мастер-форму для петербургского интеллигента, ну, для тех, у кого не было этого образа до этого, с тем, про что он говорил, про то, как он говорил, про то, как разглаживались все морщины, значит, сосуды разлипались, как, значит, коллапсы деколлапсировались, и вот это все. Вот.
Как он начинали ходить.
Да-да-да. Как на «вы» он обращался даже ко школьникам, что было абсолютно немыслимо. Спасибо большое.
Угу. То есть хорошим приемом для охлаждения горячих голов, включая собственные, может быть, демонстрация культурного человека и его манеры общения.
Как будто демонстрация обезьянки. Демонстрация культурного человека. Культурного человека его не надо демонстрировать. Он,
ну, я бы не сказал, что это история про демонстрацию. Мне кажется, что все-таки это... Ну, то есть есть человек, который имел возможность немножко подумать и поотвечать на всякие вопросы. Ну, то есть, ну, как бы, правда, в каком, 906 году родился Лихачев? К 86-му у него было уже порядком лет, чтобы подумать. Вот. И, ну, как бы он просто отвечал на вопросы. Ну, то есть, типа, и тут же, как бы, есть радость в том, чтобы отвечать на запрос, а не создавать текст. Вот.
Есть, и, есть такой жанр, да.
Он действительно очень хорош. Все, спасибо, до свидания.
Да, да, это хороший, хороший способ снятия, собственно, запроса с аудитории. У нас осталось меньше минуты, и сегодня мы поговорили о том, что произошло с нашим информационным полем за последнюю неделю, что оно охладилось, и как, какими средствами его можно не только разогревать, но и охлаждать. Мне кажется, это было здорово. Спасибо огромное всем собеседникам. Жду ваших пожеланий на содержание следующих передач, более легких, чем те, которые сегодня пожелал мне Иван. Спасибо огромное за внимание, спасибо за участие, спасибо за звонки и эфир, и мирного неба всем над головой. И, конечно же, будьте здоровы.